Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Помните, у английского писателя Грэма Грина один из самых известных его романов называется «Сила и слава». Речь в нем о гонениях на христианскую веру в Мексике 20-х годов 20 века. Эти слова «сила и слава» – часть заключительного возгласа одной из центральных христианских молитв, молитвы Господней, или, как ее еще называют, по первым словам, молитвы «Отче наш». Заключительный возглас «Яко Твое есть царство и сила и слава». Соседство этих трех категорий «царство, сила и слава» не случайно. Так об этом говорит ярчайший православный проповедник последних десятилетий протопресвитер Александр Шмеман. Давайте послушаем архивную запись одной из его радиобесед, и пусть это станет входом в нашу сегодняшнюю тему о том, что стоит для христианина за этим выражением «Царство Небесное» или «Царство Божие». Беседой, которую мы сейчас услышим, отец Александр Шмеман в свое время завершал цикл передач о молитве «Отче наш». Нашу сегодняшнюю передачу эта беседа открывает.
Этой беседой мы заканчиваем наше краткое и, конечно, далеко не полное, далеко не совершенное объяснение молитвы Господней «Отче наш». Мы видели, что за каждым ее словом, за каждым прошением раскрывается целый мир духовных реальностей, духовных отношений, о которых мы почти никогда не думаем, которые мы растеряли в суматохе нашей повседневной жизни. С этой точки зрения молитва «Отче наш» больше, чем молитва. Это явление и раскрытие того духовного мира, для которого мы созданы, той иерархии ценностей, которая одна позволяет нам все расставить на свои места в нашей жизни. В каждом прошении целый пласт нашего собственного самосознания, целое откровение о нас самих. Отче наш, да светится имя Твое. Это значит, что моя жизнь отнесена к высшему, абсолютному и божественному бытию, и только в этой отнесенности находит свой смысл, свой свет, свое направление. Да приидет Царствие Твое. Это значит, что моя жизнь предназначена к тому, чтобы наполниться этим царством добра, любви и радости, чтобы в нее вошла, ее просветила бы сила царства, открытого и дарованного людям Богом. Да будет воля Твоя, яко же на небеси и на земли, чтобы этой благой волей мерил и судил я свою жизнь, чтобы в ней находил непреложный нравственный закон, чтобы перед ним смирял я свое своеволие, свой эгоизм, свои страсти, свое безумие. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, чтоб получал я всю свою жизнь, все ее радости, но и все ее горе, красоту, но и страдания, как дар Божий, из руки Божьей, с благодарностью и трепетом, чтоб жил я только насущным, то есть главным, важным и высоким, а не всем тем, на что все время мелочно разменивается бесценный дар жизни. И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, чтобы был во мне всегда это дух прощения, это стремление все существование построить на любви, чтобы все недостатки, все долги, все грехи моей жизни покрывались светлым прощением Божьим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, чтобы умел я с помощью Божьей и отдаваясь этой таинственной, но светлой воле побеждать всякое искушение и прежде всего самое главное, самое страшное из них — ослепление, не позволяющее, не дающее в мире и жизни видит присутствие Божие, отвергающую жизнь от Бога и делающую ее темной, слепой и злой, чтобы не поддался я силе и очарованию злого человека, чтобы не было во мне двусмыслицы и лукавства зла, всегда прикрывающегося добром, всегда принимающего образ ангела света. И молитва Господня заканчивается и увенчивается торжественным словословием: «Яко Твое есть царство, сила и слава». Три ключевых слова и понятия Библии, три главных символа христианской веры. Царство. Приблизилось к вам Царство Божие. Ищите прежде всего Царство Божие. Царство Божие посреди вас. Да приидет Царствие Твое. Приблизилось, пришло, открылось. Как? В жизни, в словах, в учении, в смерти и, наконец, в воскресении Иисуса Христа. В этой жизни, наполненной таким светом и такой силой, в этих словах, ведущих нас так высоко, в этом учении, отвечающем на все наши вопросы, и, наконец, в этом конце, с которого все снова началось, который сам стал началом новой жизни. Когда мы говорим о Царстве Божьем, мы говорим, следовательно, не о чем-то загадочно отвлеченном, не о другом загробном мире, не о том, что будет после смерти. Мы говорим прежде всего о том, что сообщил, что дал, что обещал нам верующим в Него и любящим Его Христос. И мы называем это Царством, потому что ничего лучше, прекраснее, полнее и радостнее не было открыто, дано и обещано людям. И вот это и значит: «Яко Твое есть Царство». И сила, говорим мы дальше. Какая же сила у этого человека, умершего одиноко на кресте, ни разу себя не защитившего, не имевшего где главу преклонить? Но вот, сравните его с любым сильным. Сколько бы ни набрал человек силы, какой бы силой ни окружил себя, как бы ни заставил всех трепетать перед собой, неизбежно наступает момент, когда падает и разрушается все это в пух и в прах, так что ничего не остается от этой силы. А вот этот слабый и бессильный живет, и ничто, никакая сила не может вытравить память о нем из человеческого сознания. Люди уходят от него, забывают о нем, а потом снова возвращаются. Они увлекаются другими словами, другими учениями, другими обещаниями, но вот, рано или поздно, остается только она. Это маленькая, такая простая книга, и в ней записанный, из нее сияющий образ человека, говорящего: «На суд пришел я в мир, чтобы видящие ослепли, а слепые прозрели». Говорящего также: «Заповедь новую даю вам, чтобы любили вы друг друга». И говорящего, наконец: «Я победил мир». И потому ему мы говорим: «Яко Твое есть царство и сила». И, наконец, слава. Призрачный, кратковременный, хрупкой оказывается всякая слава на этой земле. И, кажется, меньше всего славы искал Христос. А вот если есть подлинная и неразрушимая слава, так это только та, что вспыхивает и горит всюду, где Он. Слава добра, слава веры, слава надежды. Это прежде всего человек, который внезапно сам становится светоносным, из которого начинает исходить луч света, подобного которому нет на земле. И, глядя на него, мы вдруг понимаем, что сказал поэт, когда воскликнул про мир, что он горит звездной славой и первозданную красой. Мы вдруг понимаем, и не разумом, а всем существом, чего так страстно ищет и жаждет человек во всех метаниях своих, во всей неуспокоенности своей, ищет, чтобы вспыхнул этот свет, просветилось все этой небесной красотой, засияло все этой божественной славой. «Яко Твое есть царство и сила, и слава во веки веков. Так кончается молитва Господня. И пока не забыли мы ее, пока повторяем ее, так или иначе, но направлена наша жизнь к Царству, исполнена силы, светится славой, и против этого не может ничего тьма, ненависть и зло.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, архивная запись одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Итак, в молитве «Отче наш» слова о Царстве Небесном составляют не только часть финального возгласа «Яко Твое есть Царство и сила и слава», но и отдельное, скажем так, полноценное прошение «Отче наш, иже и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое». К размышлениям над этим прошением в одной из своих бесед обращался митрополит Антоний Суржский. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой беседы под названием «Первое прошение молитвы Господней».
Следующее прошение молитвы Господней «Да приидет Царствие Твое». Опять-таки мы часто думаем, что молитва заключается в том, чтобы чего-то просить у Бога с верой. И Господь по нашей вере даже малый, ведь Спаситель сказал, что, имея веру хоть в горчичное зерно, можно сотворить чудо. Евангелие от Матфея, глава 17, стих 20. Исполнит наше прошение. Но мы забываем, что наше призвание – совершить то, о чем мы просим, то есть быть делателями того, о чем просим. И когда мы говорим Господу «Да приидет Царствие Твое», это не значит «приди как царь, воцарись, победи, установи царство любви и правды». Силой этого нельзя сделать, даже Богу это невозможно, потому что Царство Божие – это царство универсальной всецелой любви. Святой Максим Исповедник говорит, что Бог все может, кроме одного. Он не может заставить человека полюбить его. Любовь зависит от совершенной свободы. Любовь – это такое соотношение, когда ты всего себя отдаешь и всего другого воспринимаешь. И это не может быть сделано каким бы то ни было насилием. Поэтому, когда мы молимся о том, чтобы пришло Царство Божие, мы не только просим, чтобы Господь нам дал силу и благодать, и мудрость, и способность, и случай установить Царство. Мы также говорим, что берем на себя ответственность, что сами будем трудиться в этом направлении. Тут нам надо помнить, что Царство Божие, о котором мы молимся, не просто человеческое общество, ставшее гармоничным, общество, где нет вражды, войн, нужды. Царство Божие – нечто гораздо большее. Строительство общества, где все могли бы уживаться – можно себе представить. Но тот град Божий, который должен вырасти из града человеческого, имеет совсем другое измерение. Град человеческий, который мог бы раскрыться так, чтобы стать градом Божиим, должен быть таков, чтобы первым его гражданином мог быть Сын Божий, ставший Сыном человеческим, Иисус Христос. Никакой человеческий град, никакое человеческое общество, где Богу тесно, не может быть градом Божиим. И когда мы молимся, чтобы пришло Божие Царство, мы имеем в виду именно это. Не то, чтобы водворилась какая-то человеческая гармония, а чтобы в мир вошла божественная гармония, такая же широкая, бездонная, как сам Бог, чтобы в этой гармонии было место Богу. И еще, мы берем на себя ответственность за это строительство. Христос говорит, что Царство Божие начинается внутри нас. Оно начинается тогда, когда мы Бога водворяем в своей жизни как Царя, когда Он правит всей нашей жизнью, когда наши мысли, наши чувства, наша воля, наши действия – все делается Божиим. Будто Бог живет в нас, и мы действуем Его силой. Как апостол Павел выражает, «Уже не я живу, но живет во мне Христос, послание к Галатам, глава 2, стих 20, и в другом месте передает сказанное ему Христом: «Довольно тебе моей благодати, сила моя совершается в немощи». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 9. А «совершается» по-славянски не значит «просто действует», но «доходит до совершенства», «раскрывается в полноте». Но о какой немощи идет речь? На какую немощь можем мы рассчитывать? Какой немощи надо искать? Я повторяю то, что говорил много раз, но, может быть, это и не вредно. Конечно, речь не о немощи нашей слабости, нашей лени, нашей беспечности, нашего нежелания совершить подвиг. Это другая немощь, немощь прозрачности, немощь утонченности, через которую, в которой может действовать Бог. Я как-то детям старался это объяснить и говорил, что это немощь перчатки, которую надевает хирург на руку. Перчатка потому только позволяет этой опытной, мудрой руке совершать чудо исцеления, что она такая тонкая, такая хрупкая, что не чувствуется на руке. Но она такая хрупкая, что может разорваться в одно мгновение. Тоже можно сказать о парусе на лодке. Это самая хрупкая часть лодки, а вместе с тем только парус, направленный как следует, может позволить ветру пронести корабль через море и довести до пристани. Вот о какой немощи говорит Господь. Об этой хрупкости, которая позволяет Богу свободно действовать, или о той прозрачности, которая позволяет Богу литься через нас, как свет проходит через стекло. К этому мы должны стремиться, и это наш подвиг, потому что от нас будет зависеть, в какой мере мы себя отдаем Богу, в какой мере мы готовы рассчитывать не на свои силы, а только на помощь Божию. Это было бы очень легко, если бы мы понимали, что совершить наше человеческое призвание мы можем только Божьей силой. В плане человеческих действий мы можем сделать очень многое упрямством, крепостью своей. Но достичь того, что составляет человеческое призвание, мы не можем своими силами. Мы не можем своими силами стать братьями и сестрами Христа, детьми Божиими. Не можем стать живыми членами, частицами таинственного тела Христова. Не можем стать местом пребывания Святаго Духа и быть им так пронизаны, как железо может быть пронизано огнем. Мы не можем стать причастниками божеского естества своими силами. Второе послание Петра, глава 1, стих 4. Ничего не можем сделать того, что составляет настоящее, предельное наше человеческое призвание. Поэтому Богу мы можем предложить только свою открытость, как мы говорим: «прииди и вселися вны». Открыться и дать Богу дохнуть в нас, как поворачивают парус, чтобы ветер его наполнил, как можно открыть окно, ставни, чтобы свет пролился в комнату, как мы можем раскрыть наш ум и сердце другому человеку или пониманию. Вот что мы можем сделать. Но это требует подвига, усилия. Это требует выбрать Бога вместо себя, выбрать настоящее свое призвание вместо бесконечно мелких вещей, в которых мы можем быть удачливы, которых мы можем достигнуть. Мы можем достигнуть образования, учености, в значительной мере развить свои таланты. Но этим не ограничивается наше человеческое призвание, хотя это может быть частицей того, что выкует из нас человека. Но последнее наше призвание – стать по отношению к себе и по отношению к небу, по отношению к человечеству, по отношению к космосу и по отношению к Богу тем, чем был, есть и остается Христос. И поэтому, когда мы говорим «Да приидет Царствие Твое», мы просим в первую очередь: «Господи, приди и воцарись во мне. Я Тебе открываю дверь всей своей жизни, ума, сердца, воли, действий, всего. Приди. Во мне есть сопротивление. Победи. Во мне будут моменты бунта. Победи и тут. Я хочу твоей победы, чего бы это ни стоило мне по человечеству, то есть человечеству в самом малом смысле этого слова, тому, что мы называем «мое человечество», «моя немощь», «моя малость», «мое недостоинство». Царство Божие ширится вокруг нас от человека к человеку. Часто говорят: «Я не могу всех любить». Конечно, не можешь. Никто из нас и себя-то не умеет любить. Никто из нас не умеет любить по-настоящему даже самых любимых, не то что всех. Всех любить, пока никого нет, легко, но полюбить конкретно одного, другого, третьего человека. Старец Назарий, игумен Валаамского монастыря, говорил, что всех любить мы не способны, но могли бы попробовать хоть немногих полюбить по-настоящему, то есть забывая о себе, любя их так, что они для нас делаются важнее, чем мы сами. Это бывает. Это бывает между родными, это бывает между друзьями, это бывает между как будто чужими людьми. Такое отношение нельзя классифицировать. Нельзя сказать «родителей», «детей», «мужа», «жену», «друзей». Это очень лично. Но надо к этому стремиться. Научиться любить хоть одного человека – с забвением себя. И когда я говорю «с забвением себя», я не хочу сказать «забывая себя в каком-то дурмане безумия», а не будучи в состоянии даже вспомнить о себе, когда другому что-то нужно или когда думаешь о нем. Христос говорит: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя». Евангелие от Марка, глава 8, стих 34. И в начале Евангелия от Иоанна на славянском и греческом языках говорится: «И слово было к Богу». То есть не с Богом, а устремлено к Богу. Любовь Сына Божия такова, что только Отец существует для Него. Не Он Сам, Отец и Дух Святой. И такая же самозабвенная любовь в Отце по отношению к Сыну и к Духу, и у Духа по отношению к Отцу и Сыну. Надо начинать подвижнически с самых близких, с тех, которых естественно и легко любить. Не начинать с трудного, а с простого, но уже беспощадно по отношению к себе. Не потому, что это удобно, не потому, что это приятно, а просто потому, что это так.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского «Первое прошение молитвы Господней». Мы начали программу с вопроса, какая реальность стоит за выражением «Царство Небесное» для христианина. И это именно реальность. Так об этом только что говорили наши собеседники. Также об этом пишет и еще один христианский автор XX века, духовный писатель Сергей Фудель. Он замечает, что для христианской веры категория «Царствие Божие» абсолютно центральная, краеугольная. В этом выражении заложено все. Это именно Царство Небесное, а не земное. Но услышали мы о нем от Иисуса Христа, от Бога, ставшего человеком, в каком-то смысле от неба, спустившегося на землю. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «Моим друзьям и детям».
Христианство – пост? Да, несомненно. Христианство – милосердие? Да. Христианство – послушание и любовь к церкви? Да. Христианство еще и многое другое. Но что же все-таки христианство в целом? Можно ли, отойдя от частичных его определений, найти какое-то общее и всеобъемлющее? Вопрос имеет практическое значение. Христианство есть учение или благовествование о Царстве Божием. Вот начинается евангельская проповедь. «И ходил Иисус по всей Галилее, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». То же начало проповеди в другом Евангелии. «Пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие». Вот в третьем. «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие. Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие. И послал их проповедовать Царствие Божие. Иди, благовествуй Царствие Божие. И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам. Это, конечно, не все, но достаточно. Причем я беру не те случаи, когда в том или ином контексте вообще употребляется выражение «Царствие Божие». Весь Новый Завет полон ими. А только те, когда оно является прямым дополнением к глаголу «проповедовать» или «благовествовать». То есть тогда, когда оно указывает, что именно нужно проповедовать, определяет границы содержания проповеди, характеризует ее предмет. Как бы вместо того, чтобы сказать «и проповедано будет христианство по всей вселенной», евангелист говорит «и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной». И ходил Иисус по всей Галилее, проповедуя Евангелие Царствия. И жил Павел целых 2 года на своем иждивении, проповедуя Царствие Божие. Абсолютная ясность взаимной замены говорит о том, что это внутренние синонимы. Совокупность того вероучения, которое мы называем, начиная с Антиохии апостольских времен, христианством, Слово Божие именует учением о Царстве Божием. И он от утра до вечера излагал им учение о Царствии Божием. А также проповедь христианства есть слово о Царствии. Не знаю, как другие, а я, проживший в христианстве 10 лет, ни разу до определенного момента не замечал этого словосочетания, не слышал смысла, лежащего в нем. Почему же взято это словосочетание? Когда подъезжаешь к большому городу, то знаешь, что далекие еще и молчаливые очертания домов и башен, трупы деревьев скрывают в себе многообразную и шумную жизнь. За буквенными очертаниями каждого слова и контекста слов Священного Писания жизнь жительствует. Одной ссылкой на Ветхий Завет и его чаяния здесь ничего не объяснишь, или объяснение будет только формальное. Да и не знаком современному верующему Ветхий Завет. Конечно, потому так было определено христианство, что оно есть учение именно о Божьем Царстве, а не о земном, о Царстве Духовном, не от мирном и небесном. Иудеи отвергли Христа только потому, что Он вместо осуществления их мечты о земном Царстве позвал к небесному. Все Евангелие и весь Новый Завет решительно отстраняются от решений каких бы то ни было проблем земного устройства человечества, устроения земного царства. Все в нем перенесено в созидание внутреннего духовного человека для входа в Царство Небесное. Для руководства в этом созидании и для возможности предощущения будущей полноты жизни к ученикам Христовым после Его Вознесения сошел Святой Дух. Он ведет истинную Церковь Христову по долгому историческому пути. И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Он научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Царство Небесное приспустилось незримо на землю, чтобы уже сейчас начинать жительствовать в сердцах ищущих благодати Святого Духа. Царствие Божие внутри вас. Царствие Божие есть Царство Святого Духа. Апостол говорит, Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Значит, одно и то же сказать: христианство есть учение о Царстве Божием или учение о Царстве Святого Духа еще и теперь на земле, начинающем жить в своих рабах.
Это был фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «Моим друзьям и детям». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о том, что христиане понимают под выражением «Царство Небесное» или «Царство Божие». Каково оно до конца человеческим языком мы выразить не можем. Но Христос в Евангелии дает множество притч и образов, чему можно уподобить Царство Небесное, чтобы хоть как-то сообщить человеку благую весть о нем. Одна из таких притч – притча о брачном пире. Давайте вспомним, как звучит ее текст в Евангелии от Матфея.
«Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: скажите званым: вот я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено заколото, и все готово, приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных.
Такова притча о брачном пире. Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 1 по 14. К размышлениям над этой притчей, над этим образом Царствия Небесного, обращался в своих проповедях известнейший ученый, филолог, культуролог, академик Сергей Сергеевич Аверинцев. Давайте послушаем фрагмент архивной записи одной из таких проповедей.
Несколько слов о чтении от Матфея. Это одновременно увещание и ободрение. И снова очень строгое увещание. Нам снова приходится подумать, что верующие никак не могут позволить себе успокоиться на том, что они самые подходящие кандидаты к тому, чтобы быть приглашенными на брачную вечерю царя, на брачную вечерю Агнца. Люди, которые все исполняют, да, Затем времена меняются, и все происходит иначе. Бог каждую секунду может все повернуть, и окажется, что люди, которые вроде бы имели основания считать себя избранными, не откликаются на приглашение и не выдерживают испытания. Когда приходит в церкви пора гонений, людям приходится видеть, что вовсе не те, кто еще вчера были самыми истовыми сынами и дочерями церкви, оказываются верны в пору гонений, а наоборот, люди, вовсе не склонные к церковности до наступления гонений, принимают на себя удар. И напротив, когда гонения, вот такие мягкие и тихие, какими они были под конец, вовсе прекращаются, оказывается, что другие люди не выдерживают этого. Они готовы были исповедовать христианство как некоторую красивую форму фронды по отношению к власти. Но делать повседневную будничную работу в церкви, когда уже никто не будет удивляться тому, что они, подумать только, верующие, к этому они вовсе не готовы. Я сказал, что притча эта дает сразу строгое увещание. Званые не приходят. Затем она дает великую надежду. Злые и добрые с улицы, нищие, бродяги, преступники, Бог знает кто. Все званы на вечерю. Как были званы мы, язычники, после того, как народ первого избрания в массе своей не принял Христовой вести. Но мы должны представить себе другое. Слишком часто поверхностно-гуманное сознание, которое доводит свою гуманность до того, что желало бы отменить все требования Бога к человеку, гуманность, которая отказывается от всякой взыскательности и доходит в наше время до желания отменить старые, как человечество, моральные понятия ради того, чтобы только никто не чувствовал себя виноватым и все было бы в порядке со всеми. Мы должны себе представить, что чувствовали эти нищие бродяги, злые и добрые. Интересно, что евангельский текст и, по-видимому, самое слово Господа нашего называет сначала злых. Злые и добрые с улицы. Нищие, никем не уважаемые, может быть, в высшей степени по их заслугам, преступники и грешники, они званы в царский дворец на брак царского сына. Можно себе представить, как они спешат к себе домой, чтобы переодеться в бедные, но чистые рубахи. Как они отдают последние гроши торговцам, чтобы как-то приодеться и прийти в приличном виде в царский дворец. Но вот среди них есть один человек, который находит, что ничего особенного не происходит. Он и так хорош. Если его царь зовет, наверное, это его приглашенного права идти во дворец к царю вот так, как он есть. Ну, а что особенного? И ему, нераскаянному, приходится услышать то, что он слышит. Ибо великодушие Бога никогда не перестает быть взыскующим. Он готов простить самого тяжкого грешника, но всегда со словами: «Иди и не греши более». Всепрощение, Христово всепрощение, превосходящее пределы всего того, что называется у людей моралью, не есть, однако, отказ от взыскательности. Именно это всепрощение взыскательно. Христос ищет честного человека, как Диоген искал честного человека днем с огнем и не находил, языческий философ. Христос ищет честного человека в нечестном. Остаток невинности в самом падшем. Каждый был когда-то невинным ребенком. Христос не отказывается видеть этого невинного ребенка в самом растленном, самом опустившемся из нас, в таком, от которого люди уже ничего не будут ждать. Он ждет, но он ждет и требует. Его любовь требовательная. Это Божья любовь, это отцовская любовь. Отец не может относиться к ребенку так, как чужой дядя или тетя, которые погладят ребенка по головке и дадут ему конфетку, и ничего от него не будут требовать, и пойдут дальше. Отец – это отец. Бог – это наш отец, который в каждое мгновение нас готов простить, но не перестает от нас требовать того, что отец требует от своих детей. Мы действительно его дети, а не чужие детки, которым можно улыбнуться и ничего от них не требовать, и сейчас же их оставить. Прежде величайшая опасность верующих была фарисейство. Это, конечно, остается великой нашей опасностью сейчас. Но фарисей, по крайней мере, исполнял закон. Он имел право сказать: «Я делаю то и то и то перед Богом, а не перед другими людьми». И все-таки он ниже, чем каявшийся мытарь, но не потому, что быть мытарем лучше, чем быть праведником, а потому, что фарисей был самодоволен. Но в наше время мы очень часто видим самодовольство грешников. Они передовые люди, они знают, что можно, они знают, что они в своем праве, что они только реализуют свое право, живя так, как они живут. Это уже фарисейство мытарей. То, чего в иудейском народе во времена Господа нашего не могло быть. Поэтому ему и не приходилось это обличать. В наше время бывает и это. Но вот тот человек, который пришел с улицы, даже не надевши чистой рубахи, это именно образ предвосхищающий то фарисейство мытарей, то самодовольство грешников, которые радостно сознают свое право быть грешниками, которое есть примета наших дней.
Это был голос академика Сергея Аверинцева, фрагмент архивной записи одной из его проповедей. Мы сегодня размышляем над такой евангельской категорией, как «Царство Божие» или «Царство Небесное», обращаясь к этой теме известный пастырь русского зарубежья XX века епископ Василий Родзянко напоминал, что общественная проповедь Иисуса Христа начинается именно со слов о Царстве Небесном. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», говорит Христос, Евангелие от Матфея, глава 3, стих 2. Владыка Василий Родзянко связывает эти слова с другими евангельскими словами, которые уже напрямую говорят каждому человеку нечто важное о его внутреннем мире, «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Это слова из Нагорной проповеди Иисуса Христа, Евангелие от Матфея, глава 6, стих 21. Давайте послушаем фрагмент архивной записи беседы епископа Василия Радзянко, где пастор комментирует этот евангельский отрывок.
«Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Что это значит? Ответ на это в первых словах Иисуса в самом начале его проповеди. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Если мы не верим этим словам, если мы думаем, что никакого Царства Небесного вообще нет, или, соглашаясь в принципе с этими словами, не чувствуем их, не ощущаем небесную жизнь, не переживаем Царство Небесное, то мы так ничего и не поймем. Многие библейские критики, ученые люди, специалисты по изучению Библии, по изучению древнего мира, древней культуры, древних языков, истории времен пророков и апостолов, времени Иисуса Христа, написали толстые томы на эти темы. А суть слов самого Иисуса так и не поняли. Не поняли, потому что все воспринимали в категориях земного мира. Итак, оторвемся от земли и подымем глаза к небу. Небо тогда само сойдет на нас и вселится в нас. Для человека, все понимающего буквально, то, что я только что сказал, небо вселится в нас, покажется бессмыслицей. «Как это небо может вселиться в нас?» – спросит он. А я отвечу, что даже если воспринять это физически, понять небо как голубую атмосферу, окружающую землю, то и в этом случае всякому ясно, что эта атмосфера, этот воздух, которым мы дышим и который видим, поднимая вверх голову, этот воздух в нас вселяется. Без него, без этого воздуха мы не могли бы жить, мы не могли бы дышать. Итак, что верно в физическом смысле, верно и в духовном. Воздух, пневма по-гречески, символизирует дух. По-гречески это тоже пневма. Как воздух, пневма, входит в нас, в нашем дыхании, так и Дух Божий, пневма, входит в нашу душу, в нашей молитве. Как воздух, пневма, соединяет нас с голубым небом, земной атмосферой, так и Дух Святой, пневма, соединяет нас с небом духовным, атмосферой Царства Божия. Итак, подымем глаза к небу, воспрянем, призовем Духа Божия. Он и есть наше сокровище. Дух Святой, сходящий на нас, просвещающий нас и меняющий нас своей божественной святостью. Сокровище, драгоценность наша, все самое дорогое в жизни нашей. Но почему я знаю, что Дух Святой есть и что Он сходит на меня? Спросит пытливый ум, требующий ответа на все в земных категориях. Потому знаю, отвечу я, что мне очевидны плоды Духа Святого, что Он меняет мою жизнь. Я снова рождаюсь, возрождаюсь, становлюсь другим. И что это факт, который подтверждает мою веру. Об этом и говорит нам в сегодняшнем апостольском чтении святой апостол Павел. Он говорит, что вера дает нам уверенность, а уверенность дает нам спасение, потому что в результате веры спасение ближе к нам, чем когда мы уверовали, пишет он. Оно ближе к нам, потому что мы его чувствуем, а чувствуем мы его, потому что переживаем. Вера не простое утверждение холодного ума. Вера – горячий отклик на правду. Этот отклик и спасает нас от спячки. Наступил уже час пробудиться нам от сна. Этот призыв святого апостола Павла к пробуждению не буквальный, а духовный, символический. Духовная спячка – это психологический маразм, состояние внутренней пассивности, ведущее к житейскому пессимизму и дефетизму, неумению бороться с жизненными искушениями. Иногда это внутреннее равнодушие к проблемам смысла жизни, отказ от решения житейских проблем, довольство простым существованием без всякой цели. Гоголь называл таких людей существователями. Из них выдвинулся тип так называемого «лишнего человека», широко подмеченного русской художественной литературой. Эти люди нередко впадают в алкоголизм, наркоманию и иногда склонны к самоубийству. Более легкая форма такого состояния, наиболее распространенная, равнодушие к духовной жизни и удовлетворенность животным состоянием довольно низкого уровня. В языческом обществе Римской империи I века этот тип людей был очень распространен, и он-то и привел к постепенному упадку и гибели империи. Именно к этим людям обращает свое слово святой апостол Павел в своем послании к римлянам, жителям города Рима. Некоторые из них стали христианами, вошли в местную римскую церковь, но не сумели изменить свое состояние и пробудиться от спячки. Их-то и зовет апостол Павел к пробуждению и напоминает им, что спасение близко. Следуя своему божественному учителю, он начинает с утверждения, что Царство Божие приблизилось. И как бы перекликаясь с самим учителем, зовет учеников облечься в оружие света. Когда Христос Спаситель говорит в своей притче о догадливом домоправителе, говорит о сынах света, в отличие от сынов века сего, он говорит на языке своих современников. Мы видим, с одной стороны, сынов века сего, с другой – сынов света. Дети века сего – люди, подверженные течению времени в земном мире, не знающие и не ищущие вечности, замкнувшиеся в себя и свой житейский эгоизм, отрезанные от других людей этой своей самозамкнутостью, отчужденностью и обособленностью. Это духовная слепота. Как слепой находится во тьме, не видит никого и ничего, так и дети века сего – сыны тьмы. А сыны света – те, кто видит всякого, проникается любовью и проникает любовью в душу ближнего, соединяясь духовно со всеми людьми и с источником этого света, этого всеобщего видения и взаимопроникновения самим Богом. Говоря о сокровище, Христос Спаситель продолжает так. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Какова тьма? Господь дает на это ответ, где будет плач и скрежет зубов, говорит он, и называет эту тьму тьма кромешная, которую он тут же противопоставляет Царству Небесному, Царству Света. Свет означает ясность, открытость, видимость, очевидность. В духовной жизни свет то же, что и в физической. Он делает видимым то, что мрак, тьма делают затаенным. Все уголки души открыты, ясны. Свет – это любовь. Свет – это единство. Свет – это общая, видимая друг другу, единая жизнь Царства Божия. Об этом свете мира Божественного, Царства Божия, видение друг друга, взаимопроникновение во внутреннем взаимном знании Спаситель говорит в своей последней молитве перед страданиями. И говорит так. Жизнь вечная в том, чтобы знали Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. да будут все едины, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едины, да будут едины, как мы едины, я в них, и Ты во мне, да будут совершены воедино». Это единство, это любовь, это внутреннее знание во всей глубине друг друга и есть свет.
Это был фрагмент архивной записи беседы епископа Василия Родзянко. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».